Беседа 12. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иерополе. Послание к Колоссянам, глава 4, стихи 12 и 13. Первое. И в начале послания апостол рекомендует этого человека со стороны любви. А о любви свидетельствует и то, что в похвалу ему сказал он сначала, который и известил нас, говорит, о вашей любви в духе. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 8. О любви также свидетельствует, и любовь к нему возбуждает и то еще, что он молится за них. А рекомендует его он с целью споспешествовать его проповеди. Потому что когда наставник человек почтенный, то это полезно и для учеников. И опять же словами «вас» внушается им то, что они должны гордиться таким человеком. Тем, что из них выходят такие люди. Всегда, говорит, подвязающийся за вас в молитвах. Не просто сказал, который молится, но подвязающийся с трепетом и страхом. Свидетельствую о нем, говорит, что он имеет великую ревность и заботу о вас. Достоверный свидетель. Что он имеет, говорит, великую ревность и заботу о вас – то есть, что он вас пламенно любит, что имеет к вам сильную привязанность. И о находящихся в Лаодикии, говорит, и Иерополе, и этим его рекомендует. Но откуда они могли это знать? Конечно, они могли слышать, но достоверно узнали, когда стали читать это послание. «Распорядитесь, — говорит он, — чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви» — послание к Колоссянам, глава 4, стих 16. «Чтобы вы прибыли, — говорит, — совершенны». Здесь он в одно и то же время и обличает их, и слегка убеждает, и подает им совет. Ведь возможно и быть совершенным, и не стоять, когда кто знает все, а между тем еще колеблется. Возможно и не быть совершенным, и стоять, когда кто знает только часть, а стоит, хоть и не твердо. Но он желает и того, и другого, чтобы вы прибыли, говорит, совершенны. Посмотри, как он снова напомнил им слово об ангелах и о жизни. И исполнены, говорит, всем, что угодно Богу. Недостаточно исполнять лишь волю Божью. Вполне узнавший волю Божью не допустит, чтобы у него была другая воля. Иначе он не вполне узнал ее. Свидетельствую, говорит, о нем, что он имеет великую ревность. Ревность, да еще великую. Тут каждое слово имеет вес. Так и о себе в послании к Коринфянам он говорит, «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей» — второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 2. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный» — послание к Колоссянам, глава 4, стих 14. Это евангелист. Он ставит его после Епафраса, не унижая его этим, а только возвышает Епафраса. Конечно, были ведь и другие, которые носили это же имя. И Димас, сказав «приветствует вас Лука, врач», прибавил «возлюбленный». И это немаловажная похвала, а напротив слишком большая быть возлюбленным Павла. «Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана и домашнюю церковь его». Послание к Колоссянам, глава 4, стих 15. Посмотри, как он их сближает, как привязывает их друг к другу. Он не только посылает им с этой целью свой привет, но и ведет с ними переписку. А потом еще он показывает расположение свое к Нимфану тем, что обращается к нему особо. Делает же это не без намерения, но чтобы и в других пробудить соревнование. Ведь что-нибудь да значит, когда отличают кого от других. Между тем, посмотри, из слов его видно, что это был человек знаменитый, так как дом его служил церковью. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 16. Мне кажется, что здесь было написано что-нибудь такое, что нужно было слышать и этим лаодикийцам, и для них отсюда проистекала тем большая польза, когда изобличение, направленного против других, они узнавали свои собственные недостатки. А то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 16. Некоторые утверждают, что здесь, разумеется, не послание Павла к ним, лаодикийцам, а их послание к Павлу. И в самом деле он не сказал «написанное к лаодикийцам», а говорит «скажите Архиппу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Послание к Колоссянам, глава 4, стих 17. Зачем он не пишет к нему? Вероятно, в этом не было нужды, а нужно было только одно легкое напоминание, чтобы он был ревностнее. «Приветствие моей рукой, Павловой». Послание к Колоссянам, глава 4, стих 18. Вот доказательство близости и привязанности, что они, видя его письма, питали к ним какое-то особенное чувство. «Помните мои узы». Послание к Колоссянам, глава 4, стих 18. О, какое утешение! Этого было довольно, чтобы заставить их делать все, что угодно, чтобы вдохнуть в них благородную решимость на все подвиги. И не только это придавало им мужество, но и теснее соединяло их между собою. Благодать со всеми вами. Аминь. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 18. Второе. Большая похвала, даже больше всякой другой похвалы, что он об Епафрасе выражается таким образом: «Приветствует вас раб Иисуса Христа». Он называет его еще служителем их, подобно тому, как и самого себя называет служителем церкви, когда говорит: «Который сделался я служителем». Послание к Колоссянам, глава 1, стих 25. В это же достоинство он возводит и этого человека. Выше он называл его сорабом, здесь рабом. «Приветствует вас», — говорит, как будто он беседует с матерью и говорит ей: «Ведь от твоей утробы». Но эта похвала могла породить зависть, поэтому он рекомендует его не с этой только стороны, а и со стороны того, что относилось уже собственно к ним. И там он устраняет зависть, и здесь. «Всегда, — говорит, — подвязающийся за вас, не теперь только у нас, чтобы показать себя, и не у вас только, чтобы показать себя вам». Сказав «подвязающийся», он выразил этим особенное усердие Епафраса. Затем, чтобы не показалось кому, будто он им льстит, он присовокупил, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иерополе. Равным образом и слова «чтобы вы прибыли совершенны» также не заключают в себе нисколько лести, а напротив, как нельзя более естественны в устах достопочтенного наставника. «Исполнены», — говорит, — «и совершенны». Первое он дал им, то есть исполнил их познаниями веры, а последнего совершенства, по его словам, у них не достает еще. И не сказал, чтобы вы не колебались, но чтобы стояли. Между тем, приветствия, получаемые ими от многих, успокаивали их уверенностью, что о них помнят не только свои люди, из числа их же самих, но и другие. «Скажите Архиппу, Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 18. Он подчиняет их ему. Они уже не могли более жаловаться на него. Зачем он обличает их, когда сами все приняли? Ведь это неправильно, если ученики судят о своем учителе. Чтобы заградить им уста, он и пишет это. Скажите Архиппу, говорит, смотри. Это слово всегда заключает в себе предостережение, как, например, говорится, берегитесь псов. Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 2. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 8. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 9. И вообще всегда так говорят, когда предостерегают. «Смотри», — говорит, — «чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Не позволяет ему быть господином, как и о себе сказал, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 17. Чтобы тебе исполнить служение, постоянно прилагая свое старание, которое ты принял в Господе. Вот опять в Господе, значит то же, что через Господа. Он, то есть, возложил на тебя эту обязанность, а не мы. И их он подчиняет ему, показывая, что он дан им самим Богом. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Он уничтожил страх. Если учитель и в узах, зато благодать его разрешает. И это дело благодати, что она попустила ему сделаться узником. Послушай, как говорит Лука. Апостолы возвратились, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Деяния святых апостолов, глава 5, стих 41. И действительно, чтобы принять за Христа бесчестие и узы, этого нужно еще сподобиться. Если тот, у кого есть любимый человек, считает находкой для себя потерпеть что-нибудь из-за него, то тем большее счастье страдать за Христа. Не будем же досадовать на оскорбление за Христа, но будем и мы вспоминать узы Павловы. Пусть это воспоминание будет служить для нас ободрением. Положим, например, ты убеждаешь кого-нибудь подавать бедным Христа ради. Напомни этим людям узы Павловы. Скажи им, что вот мы с тобою люди несчастные, если он предал свое тело узам ради его Христа. А ты не хочешь поделиться и пищей? Или ты уже стал велик по своим делам? Вспомни узы Павловы. Вспомни, что ты не потерпел еще ничего подобного, и ты перестанешь превозноситься. Тебе захотелось того, что имеет твой ближний. Вспомни узы Павловы, и ты увидишь, какая тут несообразность, когда он в несчастье, а ты живешь в свое удовольствие. Но все-таки тебе сильно хочется удовольствий? Так приведи же себе на память темницу Павлову. Ты ученик его, ты соратник его. Есть ли тут здравый смысл, когда твой соратник в узах, а ты наслаждаешься удовольствиями? Или тебя постигло огорчение? Ты считаешь себя покинутым? Послушай слов Павловых, и ты увидишь, что терпеть огорчение еще не значит быть покинутым. Тебе желательно носить шелковое платье, вспомни узы Павловы, и все это тебе покажется презрение самого грязного рубища. Ты хочешь надеть золотые украшения? Приведи на память узы Павловы, и тогда покажется тебе, что все это нисколько не лучше старой веревки. Или ты захотела убрать свои волосы и казаться красавицей? Подумай о том, какой жалкий вид имел Павел в темнице, и поверь, ты воспламенишься любовью к той красоте, а эту будешь считать крайним безобразием, и тяжело будешь вздыхать об этих вожделенных узах. Хочешь подкрасить себя притираниями, румянами и еще чем-нибудь в этом роде, подумай об его слезах. 3 года, день и ночь он плакал беспрестанно. Вот этим украшением лучше украсть свои щеки. Эти слезы придадут им блестящую красоту. Я не требую, чтобы ты плакала о других. Хотелось бы, правда, и этого, но это превышает твои силы. По крайней мере, прошу тебя плакать о своих грехах. Ты приказала связать своего слугу. Ты разгневалась, разгорячилась. Вспомни об узах Павловых, и у тебя в ту же минуту пройдет гнев. Припомни только, что мы сами принадлежим к числу связанных, а не тех, которые вяжут. К числу сокрушенных сердцем, а не тех, которые приводят в сокрушение. Ты слишком развеселилась, расхохоталась, приведи себе на мысль его рыдания и вздохни. Эти слезы сделают тебя несравненно прекраснее. Увидала пирующих и пляшущих? Вспомни его слезы. Какой источник выпустил из себя столько потоков, сколько эти глаза слез? «Помните, — говорит он, — мои слезы, подобно тому, как здесь узы». Деяния святых апостолов, глава 20, стих 31. И справедливо он сказал им это, когда призвал их из Эфеса в Милет. Он говорил с наставниками, от тех требовал он того, чтобы они собирали верующих, а от этих только, чтобы переносили опасности. Третье. Какой источник ты хотел бы сравнить с этими слезами? Тот, который был в раю и орошал всю землю? Но между тем и другим нет никакого сравнения, потому что этот источник слез напоял души, а не землю. Если бы кто показал нам Павла плачущего и вздыхающего, то не правда ли, что гораздо приятнее было бы смотреть на него, чем на бесчисленный сон людей, украшенных блестящими венцами? Не говорю уже о вас. Но если бы даже кто привел из театра, прямо со сцены, какого-нибудь самого необузданного человека, воспламененного до безумия плотской любовью, и показал ему непорочную девицу в самом цвете лет, которая превосходит своих сверстниц и красотой лица, и стройностью прочих частей, и другими достоинствами, которая имеет взор нежный и томный, слегка углубленный, слегка рассеянный, взор влажный, кроткий, ясный, улыбающийся, полный робкой стыдливости и вместе великой прелести, взор, увенчанный сверху и снизу темными ресницами, показал бы девицу, что называется, с душой, у которой ясное чело и ланита под челом с розовым оттенком, которая стройна, точно вытесанная из мрамора, а потом показал бы мне Павла в слезах, я оставил бы ее и бросился бы смотреть на него, так как в его глазах сияла бы духовная красота. Та красота приводит души молодых людей в восторг, воспламеняет их, сжигает, а это, напротив, укрощает. Кто смотрит в глаза этого человека, тот делает глаз своей души прекраснее, укрощает чрево, исполняется любомудрие и становится человеком в высшей степени сострадательным и может смягчить даже адамантовое сердце. Этими слезами орошается церковь, ими возвращаются души. Будь огонь даже чувственный и плотской, эти слезы могут погасить его. Эти слезы погашают разожженные стрелы лукавого. Так будем же вспоминать об его слезах, и тогда все в настоящей жизни покажется нам смешным. Эти слезы ублажал Христос, когда говорил: «Блаженны плачущие, блаженны рыдающие, потому что они будут смеяться». Эти слезы проливал Исаия, проливал и Иеремия. Один говорил: «Оставьте меня, я буду плакать горько» — книга пророка Исаии, глава 22, стих 4. А другой взывал: «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез» — книга пророка Иеремии, глава 9, стих 1. как будто естественного источника было мало. Нет ничего сладостнее этих слез. Они приятнее всякого смеха, пусть же будет известно тем, которые проливают слезы, как много утешения в них заключается. Мы не должны считать их чем-нибудь для себя неприятным, а, напротив, крайне желательным. Будем же вспоминать эти слезы, эти узы не для того, чтобы другие грешили, а для того, чтобы нам чувствовать сокрушение при виде их грехов. Может быть, эти слезы текли отчасти и вследствие уз. Чувствовать удовольствие от уз ему не позволяла смерть тех погибших людей, которые наложили на него эти узы. И о них он соболезновал. Ведь это был ученик того, кто оплакивал иудейских священников не потому, что они имели его распять, но потому, что они сами погибали. А этот учитель не сам только поступает таким образом, но убеждает к тому и других словами: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне» — Евангелие от Луки, глава 23, стих 28. Эти глаза видели рай, видели третье небо. Но я называю их блаженными не столько потому, что они это видели, сколько за эти слезы, за которые они узрели Христа, а это действительно блаженство. Он и сам ставит это для себя за большую честь, когда говорит: «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 1. Но еще большее блаженство заключается в этом плаче. Того видения удостаивались многие, да и тех, которые не сподобились его, Христос все же называет блаженными, когда говорит: «Блаженны не видевшие и уверовавшие» — Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 29. А это, плакать ради Христа, доставалось немногим. Если оставаться ради Христа здесь нужнее для спасения других, чем разрешиться, чтобы потом быть с Ним, то, естественно, что и видеть Его — дело не такой важности, как соболезновать о других. Если даже быть в гиенне ради Него — большее благо, чем быть с Ним, и отделиться от Него ради Него гораздо привлекательнее, чем быть постоянно с Ним — это самое и разумел Павел, когда говорил: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа» — послание к римлянам, глава 9, стих 3, то тем более желал он проливать ради него слезы. «Непрестанно, — говорит он, — со слезами учил каждого из вас» — Деяния святых апостолов, глава 20, стих 31. Почему? Не потому, что боялся опасности, но подобно тому, кто сидит при больном и, не зная исхода болезни, плачет вследствие сильной привязанности к нему из опасения, чтобы он не умер. И он, когда видел больного духовно и не имел возможности вразумить его, начинал плакать. Так и Христос поступал для того, чтобы, по крайней мере, постыдились его слез. Например, если кто согрешал, он сначала вразумлял его. Но если вразумляемый плевал на него и отходил прочь, тогда он плакал, чтобы хоть этим способом привлечь его к себе. Четвертое. Будем вспоминать эти слезы. Будем воспитывать таким образом своих дочерей и своих сыновей, проливая слезы, когда видим их дурное поведение. Которые хотят, чтобы их любили, пусть вспоминают слезы Павловы и сокрушаются сердцем. Если вы считаетесь счастливыми, если живете в чертогах, если пользуетесь удовольствиями, вспоминайте эти слезы. Если вы испытываете горе, прогоняйте слезы слезами. Он плакал не об умерших, а об живых, которые шли на погибель. Укажу вам еще и на другие слезы. И Тимофей проливал слезы, потому что он был ученик его, Павла. Потому Павел и писал ему, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости. Второе послание к Тимофею, глава 1, стих 4. Многие плачут навзрыд и от радости. Следовательно, слезы бывают и следствием радости, и притом самой сильной радости. После этого, конечно, не бывают тяжелые слезы, если они происходят от такой радости. Но и эти слезы, происходящие от мирской радости, далеко не так сладостны, как те. Послушай, что говорит пророк. «Услышал Господь голос плача моего». Псалом 6, стих 9. И могут ли быть такие случаи, чтобы слезы не были полезны во время молитвы и при увещаниях? Мы порицаем их, но это потому, что они у нас идут не на то, для чего даны. Когда мы уговариваем брата, живущего в грехе, следует плакать, если только мы соболезнуем и вздыхаем об нем. Когда кого убеждаем, а тот не слушает и идет на погибель, нужно плакать, это слезы разумные. Но если кто сделается беден, или заболит телесно, или умрет, плакать не следует, потому что это не стоит слез. Так, подобно тому, как порицаем мы смех, если он бывает не ко времени, мы порицаем и слезы, когда они являются не ко времени. Тогда только ведь и открывается истинное достоинство каждого, когда он стремится к соответствующим действиям, а когда не к соответствующим, то совсем напротив. Например, вино дано для увеселения, а не для пьянства, хлеб для питания, супружеская жизнь для деторождения. И как это подвергается порицанию вследствие злоупотреблений, так бывает и со слезами. Будь такой закон, чтобы слезы проливались только на молитве и при увещаниях, посмотри, как привлекательно сделалась бы тогда эта вещь. Ничто так хорошо не может загладить грехи, как слезы. И даже самый телесный облик представляется от слез привлекательным. Они располагают зрителя к милосердию и придают человеку вид, внушающий нам уважение. Ничто так сильно не располагает, как глаза, проливающие слезы. Это у нас благороднейший и прекраснейший член. Это орган души. Нас трогают они до такой степени, что как будто мы видим самую душу в слезах. Все это говорится вам не без цели. Но для того, чтобы вы не присутствовали при свадебных увеселениях, плясках и сатанинских сборищах. Ведь посмотри, что выдумал дьявол. Так как от сцены, от тех гнусностей, какие там бывают, женщины удалены самой природой, он проник с театральными мерзостями в жилище женщины. Я говорю об изнеженных и развратных женщинах. Эту язву принес с собою закон супружества, или лучше не супружества, да не будет, а нашей беспечности. Что делаешь ты, человек? Ты сам не знаешь, что делаешь. Жена предназначается для целомудренной жизни и для чадородия. Для чего же тут развратные женщины? Для того, говоришь ты, чтобы веселее было. Разве же это не безумие? Ты оскорбляешь невесту, оскорбляешь приглашенных. Если в этих вещах они находят для себя удовольствие, то это оскорбление. Если это придает несколько блеску, когда смотрят из бесчинства развратниц, так зачем уж ты тащишь сюда и невесту, чтобы и она посмотрела? Во всяком случае, срам и позор приводить в дом распущенных мужчин и плясунов со всей их сатанинской пышностью. «Помните, — говорит он, — мои узы, брак есть узы и узы, установленные Богом. Развратная женщина разрывает и уничтожает эти узы. Иным способом можно достигать того, чтобы брачное торжество было веселым. Например, приготовлять богатый стол и роскошное платье. Я не возбраняю этого, чтобы не показаться слишком строгим. Правда, Ревекке было довольно одного покрывала, но я не возбраняю. Можно для торжества надеть лучшее платье. Могут явиться на это торжество почтенные люди, мужчины и женщины. Но зачем заводишь ты эти забавы, эти причуды? Ну скажи же, что от них выслушиваешь? Тебе стыдно сказать? Если стыдно, так зачем же заставляешь их это делать? Если это хорошо, так почему и сам ты не делаешь того? А если это скверно, зачем другого заставляешь делать? Все должно быть проникнуто скромностью, благопристойностью и хорошим вкусом. Между тем я вижу теперь совершенно противное. Скачут, как верблюды или как мулы. Для девицы нужна лишь одна спальня. Ты скажешь, она бедна. Но потому уже самому, что бедна, должна вести себя благоприлично. Пусть вместо богатства у нее будет добрый нрав. Она не имеет приданого. Но зачем же ты отнимаешь у ней и другие достоинства, развращая ее душу? По-моему, хорошо, что приходят девицы почтить свою сверстницу. Приходят также и женщины почтить ту, которая вступает в их общество. Это хороший обычай. Тут два кружка, один состоит из девиц, другой из женщин. Те отдают, эти принимают. Невеста между ними ни девица и ни женщина. Оттуда она выходит, а в это общество поступает. Но для чего же тут распутные женщины? Вместо того, чтобы укрываться и спасаться от них, когда случится брак, потому что распутство есть порча брака, мы приводим их на брак. Ведь когда что-нибудь другое вы делаете, вы даже и на словах остерегаетесь того, что вредит делу. Например, когда у тебя посев, или когда ты переливаешь вино, только что выжатое, ты даже не скажешь, что значит закваска. А тут, где совершается такое целомудренное дело, брак, у тебя является закваска, потому что развратная женщина — настоящая закваска. Когда вы приготовляете благовонную мазь, вы заботитесь о том, чтобы даже и вблизи не было ничего такого, что издает дурной запах, а брак — благовонная мазь. Как же ты туда, где приготовляешь благовонную мазь, приносишь смрадную грязь? Что ты говоришь? Девица веселится, и ей не до того, чтобы стыдиться своей сверстницы? Да ей-то и нужно быть почтеннее, чем последней. Но ведь она вышла из рук родительских, а не из палестры школы борцов. Лучше уж девице вовсе и не показываться на брачном торжестве. Пятое. Разве не знаешь ты, как бывает в царском дворце? Как допускаются там внутрь и окружают царя только те, кто заслужил эту честь, а кто не заслужил, тот стоит во дворе. И ты будь внутри, около невесты, но будь чистой в доме, не бесславь девство. Здесь присутствуют родные с обеих сторон. Одни показывают, какую отдают, а другие имеют соблюдать ее. Зачем же ты наносишь бесчестье девству? Ведь если ты такая, жених вправе думать так же точно и об невесте. Если ты хочешь быть любимой, то и торговка, и зеленщица, и ремесленница того же хотят. И это не срам? Конечно, срам. Если ты ведешь себя беспорядочно, хотя бы ты была царская дочь. Не скажешь ли ты, что мешает, бедность или ремесло? Но будь девица даже рабой, все же должна жить в целомудрии. Нет раба, ни свободного во Христе Иисусе. Послание к Галатам, глава 3, стих 28. Ведь брак не зрелище, это таинство и образ великой вещи. Если тебе не стыдно перед ним самим, постыдись хоть того, образом чего он служит. Тайна сия, говорит апостол, велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви, послание к Ефесянам, глава 5, стих 32. Это образ Церкви и Христа, а ты приводишь развратных женщин. Но если, скажешь, не будут танцевать ни девицы, ни женщины, так кто ж будет танцевать? Никто. Что за необходимость танца? Пляска уместна в таинствах эллинов. а в наших тишина и благопристойность, скромность и сдержанность. Великое таинство совершается. Вон развратных женщин, вон нечистых. Какое же таинство? Соединяются два человека, и делается из них один. И почему в то время, как входит невеста, не бывает ни пляски, ни кимвалов, а наблюдается глубокая тишина и спокойствие? А когда соединятся они, составляя не бездушный образ, не образ чего-нибудь земного, а самого Бога, ты поднимаешь такой шум, нарушаешь спокойствие присутствующих, срамишь и возмущаешь душу. Приходят те, которые будут единым телом, вот опять таинство любви. Если двое не будут одно, они, пока останутся двоими, не произведут многих. А когда достигнут соединения, тогда только и начинают производить. Какое отсюда вытекает заключение? То, что единство имеет большую силу. Творческая премудрость Божья с самого начала разделила одного на два, и, желая показать, что и по разделению остается одно, устроила так, что одного недостаточно бывает для рождения. Ведь кто еще не объединился узами брака, тот не составляет и целого, а половину. Это видно из того, что он не производит детей по-прежнему. Видишь ли, тайну брака. Из одного он сделал двоих, а потом из двоих сделал и до сих пор делает одного, так что и теперь человек рождается от одного, потому что жена и муж не два человека, а один человек. И в этом можно убедиться из многих мест, как то из примера Иакова, Марии, Матери Христовой, из слов «мужчину и женщину сотворил их» Бытие, глава 1, стих 27. И если он глава, а она тело, так каким же образом их двое? Поэтому-то ей предназначено быть ученицей, а ему учителем. Он должен быть начальником, она подчиненной. И из самого образования тела видно, что они одно, потому что жена произошла от ребра мужа, и оба они составляют как бы две части одного целого. Для того-то он называет ее и помощницей, чтобы показать, что они одно. Для того-то он супружеское сожительство поставляет выше отца и матери, чтобы показать, что они одно. И отец одинаково радуется, выходит ли замуж дочь или женится сын. Точно одно тело влечется к другому, как к своей части. Нужды нет, что тут бывают такие большие издержки, такая трата денег. Все же для него невыносимо видеть их безбрачными. Каждый из них в отдельности не полон, как будто бы у него отнята какая-нибудь часть тела и не в состоянии ни рожать детей, ни устроить как следует настоящую жизнь. Потому-то и пророк говорит: «Пребывал превосходный дух». Книга пророка Малахии, глава 2, стих 15. А каким образом они бывают в плоти едину? Все равно, как если бы ты отделил самое чистое золото и смешал его с другим золотом. И здесь происходит нечто подобное. Жена принимает плодотворное вещество в то самое мгновение, как жар наслаждения приводит его как бы в расплавленное состояние. И, приняв, питает и согревает его, привносит к нему, что нужно, и с своей стороны, и производит человека. И ребенок служит чем-то вроде мостика, так что тут уже трое составляют одну плоть, потому что дитя соединяет обе стороны, одну с другой. Все равно, как два города, разделенные рекой, составляют один город, если есть мост, который поддерживает между ними взаимное сообщение, и здесь тоже, или еще больше, так как этот мостик устроен из существа их обоих. В этом отношении они одно, так же, как голова и туловище составляют одно тело. Они, правда, отделяются шеей, но не столько отделяются, сколько соединяются. Это средина, которая связывает их друг с другом. Это все равно, как если хоровод, разделенный на две части, составит одно, взяв одну часть свою отсюда, а другую с другой стороны. Или еще это подобно тому, как если люди, которые стоят, опустив руки, потом их протянут, и все же каждый составляет одно лицо, потому что протянутые руки еще не делают из одного человека двух. Потому-то он и выразился точно. Не сказал «будут одна плоть», а «одним телом», то есть соединяться в плоть младенца. Что же, если младенца не будет, и тогда они не будут составлять два лица? Конечно. Ведь это единство происходит от совокупления, которое соединяет и смешивает тела обоих. Все равно, как если ты в масло вольешь благовонные капли, у тебя изо всего выйдет одно, так бывает и здесь. Шестое. Знаю, что многие стыдятся того, о чем я говорю. Причиной тому неумеренность и невоздержанность. Это дело унижено от того, что браки совершаются у нас таким образом, от того, что их портят. Между тем, как брак у всех, да будет честен и ложе непорочно. Послание к евреям, глава 13, стих 4. Что за стыд дело честное? Зачем краснеть от того, что чисто? Это свойственно только еретикам, да тем еще, которые приводят распутных женщин. Потому-то мне и хочется очистить брак, возвести его на ту степень благородства, какая ему приличествует, и этим заградить уста еретикам. Осрамлен дар Божий, корень нашего бытия, а все от того, что около этого корня много навоза и грязи. Вычистим же его своим разумом. Потерпите немного. Ведь и тот, у кого есть грязь, терпит ее зловоние. Мне хочется показать вам, что этого не нужно стыдиться, а нужно стыдиться того, что вы делаете. А ты, между тем, не думаешь стыдиться последнего, а стыдишься первого, и таким образом осуждаешь Бога, который так устроил. Скажу и то еще, что это таинственное изображение церкви. Христос пришел к церкви, из нее произошел и с нею соединился духовным общением, потому что я обручил, говорит апостол, вас единому мужу чистой девой. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 2. А что мы от него происходим, послушай, как об этом он говорит, мы все от удов его и от плоти его. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 30. Подумаем же обо всем этом и не станем стыдиться такого таинства. Брак есть образ того, как Христос присутствует в церкви, а ты напиваешься. Скажи мне, если бы ты увидал образ царя, стал ли бы ты его стыдиться? Конечно, нет. То, что делается у нас при совершении брака, кажется делом безразличным и между тем служит виною больших зол. Тут все нарушение закона. Сквернословие, говорит апостол, и пустословие, и смехотворство не должны исходить из уст ваших. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 4. А все это, что делается на браках, и есть сквернословие и буесловие и кощунство, да еще в высшей степени, потому что оно сделалось искусством и большую славу доставляет тем, кто упражняется в нем. Пороки сделались искусством. Мы не как-нибудь ненамеренно впадем в них, а с особенным старанием и умением. Тут есть и предводитель, дьявол, управляющий своим воинством. Действительно, где пьянство, где бесчинство, где сквернословие, там непременно присутствует дьявол, который присовокупляет нечто и от себя. Скажи же мне, ты пируешь с ними, совершаешь таинство Христово и призываешь дьявола? Вероятно, вы считаете меня человеком тяжелым. Ведь и то бывает от крайнего развращения, что если кто станет вразумлять других, он подвергается осмеянию, как человек суровый. Разве не слышите, что говорит Павел? Что не делаете вы, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфян, глава 10, стих 31. А вы, напротив, делаете все к бесславию и к посрамлению. Не слышите ли, что говорит пророк, служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Псалом 2, стих 11. А вы совершенно забываетесь. Разве нельзя и повеселиться, но без вреда для себя? Ты хочешь послушать приятных песен, но лучше бы не слушать. Впрочем, если угодно, я уступаю тебе, но слушай не сатанинские, а духовные песни. Хочешь посмотреть ликующих, смотри на лик ангелов. Ты скажешь, как возможно их видеть? Если ты удалишь эти беспорядки, то придет к тебе на такое брачное торжество и сам Христос. А если где присутствуем Христос, там, конечно, является и лик ангелов. Если хочешь и ныне, Он совершит чудо, как тогда в Кане Галилейской, и ныне притворит воду в вино, а что еще гораздо удивительнее, остановит нескромную веселость, обуздает холодную страсть и обратит ее на предметы духовные. Это значит сделать из воды вино. Но где флейтчики, там решительно нет Христа. Если же Он и придет, то сначала выгонит их, а потом уже совершит чудо. Что может быть ненавистнее сатанинской роскоши, где все как-то нескладно, все бестолку, а если и есть в чем-нибудь стройность, так зато все гнусно, все отвратительно. Седьмое. Нет ничего приятнее добродетели. Нет ничего сладостнее благопристойности. Нет ничего привлекательнее скромности. Начни кто-нибудь устраивать брак так, как я говорю, он увидит, как это будет приятно. А как устраивать брак, послушайте. Прежде всего, ищи для девицы мужа, настоящего мужа и покровителя. Ведь ты хочешь приставить к телу голову, ведь хочешь отдать ему не рабыню, а дочь свою. Не ищи денег, ни знатности по роду, ни высокого происхождения, все это не важно, а ищи душевного расположения, кротости, истинного благоразумия и страха Божьего, если хочешь, чтобы твоей дочке приятно было жить с ним. Если ты, мать, будешь искать побогаче, ты не только не принесешь ей никакой пользы, но причинишь еще вред, потому что сделаешь ее из свободной рабой. От золотых украшений она не получит столько удовольствий, сколько огорчений доставит ей ее рабское положение. Нет, ты не этого ищи, а всего лучше ищи ровню. Если же нельзя, скорее ищи беднее себя, чем богаче. Если только не хочешь отдать свою дочь господину, а хочешь отдать мужу. Когда достоверно разузнаешь о нравственных достоинствах человека и порешишь отдать, призови Христа, чтобы Он присутствовал при этом деле. Он не почтет этого для себя унизительным, если брак таинственно изображает Его присутствие в церкви. И тут-то всего больше проси Его, чтобы Он дал тебе именно такого жениха. Не будь хуже Авраамова раба, хотя того отправили в такое дальнее путешествие, он знал, однако ж, куда нужно было ему обратиться, и потому-то нашел все. И ты, когда начинаешь хлопотать и искать мужа, молись. Скажи Богу, кого ты хочешь, того и определи мне. Поручи ему это дело, и он наградит тебя за то, что ты предоставишь ему такую честь. Двух правил тут надобно держаться. доверить это дело ему и искать такого, какого желает он, скромного и честного. Итак, ты, мать, когда выдаешь замуж дочь, не ходи по домам и не бери зеркал и платьев. Ведь не на показ делается это дело, и не на выставку ты выводишь свою дочку, но, украсивши дом тем, что есть, позови соседей, друзей, родных. Зови тех, которые известны тебе как люди кроткого нрава. Проси быть довольными тем, что есть. Музыкантов пусть не будет ни одного, потому что с ними лишние и пустые издержки. Но прежде всех позови Христа. Знаешь ли, как его позвать? «Если кто сотворит, — говорит он, — одному из сих меньших мне сотворит». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. Не думай, что звать нищих ради Христа — дело неприятное. Неприятно только звать распутных женщин. Если звать бедных, это ведет к богатству, а то — к распутству. Украшай невесту не этими украшениями из золота, но кротостью, скромностью и обычными платьями. Вместо всякого украшения и плетений пусть украшением для нее будут стыдливость, застенчивость и совершенное равнодушие к украшениям первого рода. Пусть не будет тут ни малейшего шума и никакой тревоги. Пусть позовут жениха, и он возьмет девицу. Обеды и ужины не должны изобиловать пьянством, а духовным весельем. От такого брака будет весьма много добра, и житейские дела будут упрочены. А от нынешних браков, если только можно назвать их браками, а не церемонией, смотри, сколько происходит зла. Через них в столовых разгром. Сейчас же заботы и опасения, как бы из вещей, взятых на подержание, что-нибудь не пропало, и веселье сменяется несносной тоской. Это мучение для родных. Но нельзя сказать, чтобы и невеста была от него свободна. Что следует после того, все падает на саму невесту. Видеть, как все рушится, тут есть о чем пожалеть. Смотреть на запустевшие дома — тут есть от чего прийти в уныние. Там Христос, здесь сатана. Там веселье, а здесь заботы. Там удовольствие, здесь печаль. Здесь издержки, там их отсутствие. Здесь беспорядок, там благоприличие. Здесь зависть, там радушие. Здесь пьянство, там воздержанность. Там спасение, там благоразумие. Подумаем же обо всем этом и поставим предел злу, чтобы нам угодить Богу и удостоиться получить благо, обещанное любящим Его, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.